Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я предлагаю вашему вниманию публикации с сайта «Православие и мир». Фатализм Пасхи. Архимандрит Савва Мажука. Это всем хорошо известный факт. Пасхальный возглас «Христос воскресе» содержит в себе все Евангелие, как некий конспект апостольского благовестия. Как в математике или физике есть краткие формулы, в которых в сгущенном виде представлены целые тома научных трудов. Если вы пожелаете эту формулу раскрыть, вывести из скобок, расписать на доске, доски может и не хватить. Но вот легкое головокружение и приступ восхищения, восторга и даже научного азарта вы легко заработаете. Наше такое привычное огустевшее Евангелие «Христос воскресе» мы редко выводим из скобок, потому что просто светло и весело кричать «Воистину воскресе!» Христосоваться и с детским восторгом всем храмам петь пасхальный канон, ошибаясь, забывая слова, громко до сипоты и весело, хорошо, радостно, покойно и как-то тихо в этом пасхальном многоголосии. А потому в этой тишине вдруг вспышкой внезапной «Христос воскресе» — это ведь и о моей судьбе, о моем воскресении, о том, что однажды каждый из нас сможет с неудержимым ликованием, новым голосом, но слишком своим, закричать на всю Вселенную «Я воскрес и жив навсегда». Жив жизнью Спасителя, воскрес воскресением Христа, но это я, самый настоящий я и никто другой воскрес. Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его. И вот еще что, пугающее и безоруживающее, даже умеряющее восторг. Воскресну не только я, воскреснет каждый живущий и живший человек, и имеющий жить. И глаза каждого из этих самых настоящих, воскресших в своих телах, увидят своего Искупителя и Воскресителя, и меня тоже увидят. Савва воскресе, воистину воскресе, Андрей воскресе, воистину воскресе, Анна воскресе, воистину воскресе. Все они воскреснут, все абсолютно. И та угрюмая тетка, что заливает мою квартиру каждый месяц, непременно. И тот злодей, что клеветал на меня начальству, обязательно. И мой друг, который так жестоко меня обманул и посмеялся надо мной, и он, каждый. И те, кому ты сам боишься смотреть в глаза, и та девушка, которую тебе страшно встретить, и твои братья, которым ты так мало уделял времени, и дети, слишком долго ждавшие твоей любви и гордости, и мама, так любившая шоколад, а ты узнал об этом так поздно. Наши ближние бессмертны, они вечные наши спутники, мы к ним приговорены, они наша судьба, то есть мы присуждены к ним, а они нам». И это так пугает и обезоруживает. Бежать некуда, и там, в приготовленных отцом чертогах, будут они, их лица, их покашливание, чавканье за столом, тяжелое дыхание. Единственный выход — научиться их любить здесь и сейчас. Вот тут, дома, в церкви, на работе, научиться ладить с каждым и, видя эти лица, слыша голоса, полюбить, принять, простить. Потому благовестники Евангелия, кричавшие всем народам и племенам только одну весть «Христос воскресе», уточняли «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобу да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Это не просто максимы этики, нравственное приложение к христологии апостола Павла, но самое прямое следствие проповеди воскресшего Бога, догмат воскресения Христова – основание христианской этики, и только на этом основании эту этику можно принять, понять и усвоить. «Братья мои вечные, братья мои бессмертные» – так начинал свое пасхальное послание великий сербский старец преподобный Иустин Попович. Святым людям был открыт этот пугающий и обнадеживающий фатализм Пасхи. Мы никуда не можем скрыться от своих ближних. хотя утешает и то, что и им скрыться от нас некуда. Мы приговорены друг к другу, а потому единственный открытый путь к принятию пасхальной вести – научиться любить своих бессмертных соратников по вечности. Архимандрит Савва Мажука «Фатализм Пасхи». И еще одна публикация – это «Мнение духовенства на тему «Сталин возвращается». Известие об установке памятника Иосифу Сталину в Якутске стало поводом к новому витку полемики вокруг имени этого исторического деятеля. Почему в обществе возникает запрос на возвеличивание человека, чья манера управления государством была одной из самых жестоких и деспотичных в современной мировой истории? Правмир обратился с этим вопросом к представителям духовенства Русской Православной Церкви, несущим служение в различных регионах. Епископ Бобруйский и Быховский Серафим, Беларусь. О чем говорит нам сама этимология слова «памятник»? О том, что им увековечивается память о чем-то или о ком-то. О чем нам напоминает лицо Сталина? Лично для меня это память о бесчисленных жертвах, сотнях тысяч пострадавших. Как мы говорим, что в странах бывшего СССР нет ни одной семьи, в которой не было жертв Великой Отечественной войны, также мы можем сказать, что нет и ни одной семьи, в которой не было бы жертв сталинских репрессий. Поэтому, глядя на этот памятник, мы думаем о трагической истории нашей страны, содрогаемся от воспоминаний о тяжелых страницах нашей истории. Имя Сталина связывают с Днем Победы в Великой Отечественной войне, но ведь это День Победы нашего народа, а не лично Сталина. Это день памяти великих жертв, которые были принесены нашими людьми ради освобождения от нацизма как наших стран, так и всего мира. Сталин же – это мрачная фигура в истории России. И я думаю, победа в Великой Отечественной войне произошла не благодаря его руководству, а вопреки. За последние десятилетия мы лучше узнали нашу историю. Архивы открыты, мы наслышаны о репрессиях, но пропаганда идет. Удивительно, культ личности, развенчанный еще в советские годы, как будто восстает из пепла. Надо делать акценты на другие лица и других героев нашей истории. Мне кажется, чтобы в качестве примеров для нас и ориентиров на будущее России, Белоруссии и Украины не восставали такие герои, как Сталин, мы должны вместе стараться находить других героев. Таких много среди военачальников, правителей, преданных Богу, народу и делу людей, святых. Есть святой благоверный князь Александр Невский, есть образы подвижников XX века, практически наших современников. Пока же такие печальные веяния возвеличивать антигероев существуют. И в Беларуси, и в России до сих пор стоят памятники и Ленину. Так что проблема касается не только города Якутска, но и всех нас. Этот памятник мог бы появиться в любой точке, в том числе и в городе, где я несу служение епископа. Слава Богу, что этого еще нет. Люди, делающие ставку на Сталина, совершают огромную ошибку. Протоиерей Александр Агейкин, настоятель Елоховского собора в Москве. Некоторые наши люди почему-то склонны к крайностям, в особенности уповая на роль сильной личности в истории. Поэтому и происходит отмывание фигуры Сталина. Само по себе это некое заблуждение, которое не может не печалить. Так может рассуждать человек, по которому не прошелся каток репрессий, человек, который не умеет анализировать исторические сведения, а играет в какие-то игры. Чаще всего ему просто самому хочется быть лидером. Вот он и выбрал в качестве образца для подражания в этой роли картинку. Сталин – красивый вождь с усами, сильный, который якобы выиграл войну. Основная причина почитания Сталина – люди скучают по сильной руке. А это, в свою очередь, оправдание собственной лени и нерадения. Я сам такой слабенький, а вот придет хороший начальник, и я всем покажу. Он начнет мной командовать жесткой рукой, и стану я хорошим, и страна будет в порядке. Удобное оправдание, что сказать. Чтобы не происходило возвеличивание фигур типа Сталина, необходимо внушать людям мысль, которая отражена в народной мудрости. «На Бога надейся, а сам не плашай». И в Псалтире «Не надейся на князи, на сыны человеческие». Нужно не на сильных мира сего надеяться, а работать над собой. Никто не придет и вместо тебя ничего не сделает. Если церковь в лице духовенства архипастырей будет всегда об этом говорить, в тебе проблема, не надейся на очередного человеческого вождя, в себе что-то меняй, сам что-то делай, тогда и не будет повода для преклонения перед вождем. Такие взрослые игры задевают сердца людей и разделяют общество, и это очень печально. Протоиерей Дионисий Поздняев, настоятель прихода святых апостолов Петра и Павла, Гонконг. С моей точки зрения, возвеличивание Сталина – это проявление удивительного исторического беспамятства и бесчувствия. Видимо, люди, у которых в сталинские времена никто не пострадал, не был убит, не был сослан в концлагеря, живут иллюзиями, не имеющими отношения к реальной оценке его роли в истории страны и жизни общества. Вскоре после смерти Сталина даже вполне коммунистическое руководство в лице Хрущева вынесло очень жесткую оценку деятельности вождя. Устанавливать памятники человеку, который принес трагедию миллионам граждан нашей страны, после смерти которого многие плакали от радости, приведу в пример историю моей семьи. Моя бабушка провела 8 лет в лагерях по обвинению в шпионаже в пользу Германии. Она была наполовину немкой. Родилась она в 1913 году. В материалах следствия фигурировало, что она начала шпионить в пользу Германии в Пскове еще за 2 года до своего рождения, в 1911 году. Уже после войны она вышла на свободу и вышла замуж за моего деда. Но год спустя, в 1947, началась новая волна репрессий, и они были сосланы еще на 8 лет. Из этой ссылки возвращались через Москву, как раз вскоре после смерти и похорон Сталина. Мама рассказывала мне, что дедушка специально повел ее в мавзолей, чтобы показать Сталина, который там тогда лежал рядом с Лениным. «Посмотри и запомни этих людей», — сказал он ей. «Они 16 лет разрушали нашу семью». Думаю, на похороны Сталина очень многие пришли не для того, чтобы отдать ему почести, а чтобы запомнить этот ужас и никогда не забывать. Устанавливать такому персонажу памятники – признак полной исторической амнезии, и это совершенно недопустимо. Что с этим делать? Вести максимально широкую общественную дискуссию, публиковать свои мнения, не слишком эмоционально окрашенные, а аргументированные. У нас в обществе отсутствует культура ведения дискуссии. Люди не слышат аргументов, закидывая друг друга эмоциями. А в данном случае надо просто объяснить, что к чему, сколько людей пострадали, как они пострадали, как велись дела и выносились приговоры. Отдельный дискуссионный вопрос, нуждающийся в объективной исторической оценке, роль Сталина в войне, что он сделал с армией. Пока я не вижу оснований для возвеличивания этой фигуры, вижу, напротив, основания для демифологизации. Игумен Андрей Мороз, ректор Якутской духовной семинарии. Проблема состоит далеко не только в том, что в Якутии установлен памятник Сталину. Вся ситуация с полемикой вокруг Сталина и памятника ему свидетельствует о том, что государство упустило из-под контроля процесс передачи исторических и общекультурных знаний в систему образования. Когда принимается решение об установке памятника какому бы то ни было историческому деятелю, основываться нужно на фактах, трезвой оценке того, что он принес государству. Разумеется, если памятник устанавливается не на Луне и не у себя в огороде, тогда не обидно. Какая-то катастрофа случилась с нашей исторической памятью, либо у тех, кто ставит, либо уж у тех, кто критикует памятник Сталину. Никакой цельной позиции по Сталину не предлагается, поэтому в результате имеем то, что имеем. Библеисту Андрею Десницкому памятник не нравится, главе Алмазов Анабара Матвею Евсееву нравится, а отличие между ними в возможностях. Я сам человек из советского прошлого, в школе учился в годы застоя. Культ личности был уже развенчан, и о Сталине много не говорили, кроме того, что был в стране такой руководитель во время индустриализации Великой Отечественной войны. О том, что это лично Сталин дал приказ, узнавал позже из песен, в моем детстве их не пели. В военных фильмах Иосиф Виссарионович упоминался только когда показывали ставку главнокомандующего. Мне кажется очевидным, что заслуги Сталина полностью покрыты морем людской крови. Ему приписывается фраза «Смерть одного – трагедия, смерть тысяч – статистика». В моем понимании это цинизм. Поэтому надо просто трезво определиться. Да, был такой глава нашего государства. Да, при нем удалось достигнуть таких-то и таких-то успехов. А кроме того, при нем произошли репрессии против такого-то и такого-то количества человек, таких-то слоев общества. Не должно оставаться пространства ни для героизации, ни для излишней демонизации этого деятеля. Если мы трезво взвесим, определим, сколько людей по вине Сталина прекратили свою жизнь, потеряли семью, попали в ссылку, он не выйдет большим героем. Теперь, что касается, собственно, установления памятника. Все, кому это кажется странным или диким, рекомендую года на 3 поехать в Якутию. Во-первых, это поможет познакомиться с местным менталитетом. Здесь мировоззрение очень близко к конфуцианскому. Всякая власть существует по воле небес. Сталин был руководителем, значит, и на то была воля небес, и ему надо оказывать почтение. Во-вторых, вы узнаете, что тут не только Сталину устанавливают памятники, но и многим достойнейшим людям. В этом вообще нет ничего идеологического. Бюст – это просто факт того, что ты был в истории. Наконец, самое главное. 3 года я был священником в Буденновске. Именно там в июне 1995 года произошел первый крупный теракт в стране. Там я узнал, что есть такое явление, как синдром заложника, иначе называется «Стокгольмский синдром». Когда человек проводит много времени в окружении террористов, он к ним привыкает, начинает испытывать какие-то чувства и оказывается на их стороне. Ему уже становятся понятны их мотивы, и в конечном итоге он начинает задаваться вопросом, почему не прислушиваются к их требованиям, не удовлетворяют их просьбы. Заложник старается оправдать террористов. Может быть, в установке бюста в Якутске сказался тот самый синдром заложника. Ведь все мы родом из нашего прошлого. Молодые руководители, думаю, уже не поставили бы такого памятника. Итак, это было мнение духовенства по поводу известия об установке памятника Сталину в Якутске. Вы слушали публикации с сайта «Православие и мир». Я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Спаси и сохрани вас Господь.